Добрый вечер, дорогие. Рад всех приветствовать вас. И какая благодарность Господу, что у нас есть возможность собираться все вместе. Хотел выразить соболезнования всем американцам, что произошло этим утром, это была презентация кинофильма «Dark Knight Rises». И погибло 12 человек, 59 раненых, по предварительным данным. Несколько человек в критическом состоянии. А также хотел тоже вспомнить, что 6 человек, да, погибло в террорическом теракте в Болгарии. И такая тяжелая неделя была для людей, для народа Божьего, и нужно молиться за эти семьи, вспоминать в наших молитвах и не забывать, какое время мы живем. Сегодняшняя глава, как брат уже сказал, да, интересно, и год тому ровно я также проводил это служение о главе Пинхас. Посмотрим, насколько она отличается от прошлого раза, что я сегодня новым скажу. Но я надеюсь, что другая будет тема, потому что я как бы решил, вы сами поймете с исследования. Вы заметили, что предыдущая глава, которая называлась Балак, она заканчивается, чем она заканчивается? Тоже историей Пинхаса, да? И то есть, как бы на середине истории автор, как бы составитель недельных глав Торы, начинает, что следующая глава Пинхас тоже начинается из истории, с этой же продолжения предыдущей истории. То есть продолжение. Почему? Это не зря сделано. И тем не менее, и еще более того, что сама история Пинхас о нем в этой главе, она не так уж много места занимает. Она заканчивает эту историю, только в конце этой главы недельной повторяется, что Пинхас благословил Иисуса Навина, да, как лидера уже израильского народа, после того, как Моисей отошел уже. То есть мы видим, что эта глава, по большому счету, автор хочет показать, что именно эта история, она самое важное во всей главе. История о Пинхасе и то, что он сделал. Наверное, нужно начать с того, что мы видим в этой главе, о чем нам автор говорит. Говорит о том, что в предыдущее поколение евреев, оно как бы вымерло за 40 лет. Да? То есть мы видим новых людей, которые как бы не участвовали в всех отступлениях Израиля во время путешествия в пустыне. И они уже как бы готовы войти в обетованную землю. И окружающим народам не нравится вот этот процесс божественного чуда, божественного видения его народа, особенно вот в этой последней фразе. То есть, что мы видим, что народы им, они воспротивились божественному как бы откровению и реальности того, что народ как бы образовался в Египте и идет как бы туда, куда ему Бог заповедовал идти. Есть такое выражение, если вы помните с предыдущей главы, когда Валаам говорит Валааму, описывая народ, что он покрыл землю, что он угрожает ему. Похожее выражение мы находим, когда персы пришли к Спарте. Если вы помните это время, тоже такие выражения, они выражаются, что если наши животные или наша армия попьют воду с ваших рек, реки просто пересохнут. Но в этом случае тоже Валаак похоже говорит, но Так ли это было? На самом деле совсем не так. То есть вы помните, что Израиль был готов заплатить и обещал вообще не причинять вреда ни виноградникам, ни посевам тех народов, по которым их не путь пролегал к обетованной земле. Тем не менее, мы видим, что сатане это не понравилось, этот план, естественно, и он использует окружающие народы с тем, чтобы помешать народу Божьему пройти в обетованную землю. Но как мы видим, и раньше видели, что военные операции, которые были направлены против народа Божьего, не удались. Что сейчас предпринял сатана и со своими агентами? Это, как бы сказать, такой, знаете, ход конем, или такой экспрессион еще есть, это уже работает как бы intelligence service, контрразведка. То есть, и этот, как бы сказать, козырь сатана оставил на самый последний случай, уже перед самым входом в обетованную землю, он именно посылает вот нам всем известную прием, чтобы обольстить народ Божий из-за языческих женщин. И что тут еще интересно, что, скажем, когда Зимри, мы уже прочитали, я не буду повторять, подошел с этой женщиной, которая тоже была дочь ведущего деятеля и вождя из мидьямского народа, он как бы, посмотрите, какой был приказ Господа в предыдущей главе? Чтобы Моисей повесил всех тех, которые отступили от истины, да? Кто был замешан в том, что он пошел в чужой стан, они пошли в чужой стан, были вовлечены в идолопоклонство. Моисею Господь сказал, чтобы он их всех повесил. Почему повесил? Потому что это должно было быть, как бы сказать, показательный суд, чтобы все видели, к чему привело это. Но Зимри идет дальше. Он приводит эту женщину в стан израильский. То есть, если до этого мы видим, что израильтяне пошли в вражеский стан и начали заниматься идолопоклонством, мы видим, это уже следующий шаг. Зимри приводит женщину. И Талмуд говорит, что Зимри обвинил Моисея в том, что его жена Сапфора тоже из Мидиана. То есть он говорит практически, а чем эта женщина хуже твоей? Почему я не могу делать то, что я считаю нужным? И как бы в этом произошла заминка. Заминка произошла, потому что лидеры, те, которые должны были сделать шаг ответственный, они не сделали его. И вот тут получается, что Финеас, мы не знаем, какой у него был возраст, но Талмуд говорит, что он был молодым человеком, то есть до 30 лет. Потому что в определенных списках его имя не указывается. Он берет и, как мы знаем, он убивает эту пару. Но мы знаем, что убийства и справедливые убийства проходили не раз и не два в предыдущих историях Торы. Да? Почему автор выделяет именно этот случай так важным? Почему он и называет всю главу именем этого человека? И что он хочет нам сказать? И вы знаете, вы же знаете, что имя Пинхас, оно не употребляется слишком часто в Библии. Где мы видим, когда он повторяется это слово опять, это имя, этот человек? Вот только в начале этой главы, по большому счету, и в конце, когда он благословляет Иисуса Навина. Да? То есть, чтобы узнать о нем больше, нужно найти какие-то параллели. И с какими... Есть такой метод исследования в Библии, как называется типология. Когда одна личность, он как бы тип этого в будущее или в прошлое. Желательно... как правило, в будущее. И вот, ссылаясь на Талмуд, это говорится в Захар, часть 2, страница 1906. Опять я не знаю, как Захар в этом издании поделен, потому что 1900 страниц. Захар говорит, что Пинхас – это есть Илья. Скажите, сам себе я задал вопрос, имею ли я право давать такие комментарии, что Пинхас – это есть Илья. Было бы логично сказать, что Илья был Пинхасом, да? То есть, это естественно. Но тут говорится, что именно Пинхас – это и есть Илья. И для этого я хотел бы просто сделать небольшое отступление и больше поговорить о Талмуде как таковом. Потому что я уверен, что и пастор Виталий, я и в других исследованиях вы ни раз и ни два будете приступать к такой теме, как Талмуд. А что такое Талмуд? Это насколько это, по-английски сказать, reliable source. Это насколько это достоверный источник, который мы можем использовать. Я нашел основные две версии. Мы, как знаем, есть два Талмуда. Есть Вавилонский и есть Иерусалимский. То есть в своей книге, книга называется Paul wasn't Christian. То есть Павел, апостол Павел, не был христианином. Автор говорит, что вообще Талмуд начал записываться в 6 веке нашей эры. То есть получается во время уже как бы, когда израильский народ начал покидать Вавилонский плен, вот именно во время Зарававеля, да, и что мы вот в этом именно Талмуде находим? Если вы почитаете Малахия 4.4, то вы найдете такое выражение «закон Моисеев, правила и уставы». То есть, если вы посмотрите, что такое правила и уставы, то мы найдем, что в Торе не все описано до конца, не все подробности. Вот такой человек есть интересный, Эрико Кортес. Он сделал большое изучение в плане святилища. И он говорит, что, понимаете, есть такие вещи именно в служении святилища, в утвари, которые в Торе нету. Скажем, метод убивания животных. Где эти все принадлежности хранились. Скажем, метод уборки пепла со святилища, хранение одежды. Видите ли, нам как бы с нашим более греческим мышлением кажется, наверное, там должна была быть какая-то свобода выбора, куда что ложить, и как бы ничего подобного. Это было действительно расписано просто до мельчайших деталей. Это все как бы в этом разделе Талмуда написано. Если вы заметили, что в Ветхом Завете ни разу, по крайней мере, насколько я знаю, не порицается многоженство, да? То есть Аврааму никто никогда не сказал, что много жен имел, две жены. Иакову, Давиду, и можно еще несколько, наверное, примеров привести. Тем не менее, если заметить, что во время Иисуса Христа уже эта проблема как бы отпала, потому что мы видим, что эту проблему он вообще не ставит остро в своих высказываниях, в своих притчах. И евангелисты, и даже Павел в апостольских писаниях, мы не находим, что кто-то был бы порицался за многоженство. Почему? Вопрос. Наверное, потому что именно в Талмуде уже как бы был собор раввинов, это уже время второго храма, я не могу сказать точно дата, когда был принят закон о запрете многоженства. Вот. Вот это такое короткое сведение о Вавилонском Талмуде. Теперь Иерусалимский Талмуд, он как бы намного моложе. Скажем, уже авторы говорят, что он был закончен в основном во втором веке нашей эры. В Европу он попал в 10-м веке нашей эры, в частности, в Испанию. Что он собой представляет? Если вы помните время разрушения Иерусалима в 70-х годах нашей эры, А дальше вообще полностью разрушение Иерусалима уже в 130-х годах, во время раби Акивы. Вот это поколение, которое создало Иерусалимский Талмуд. И в частности, наверное, вы тоже не раз слышали, а может и читали, такую личность, как Рамбам. И вы знаете, что в своих произведениях он очень нелестно отзывается о христианах и о христианской ереси. Этот человек жил 12-13 века нашей эры, именно тоже в Испании. То есть это дает как бы логическое представление, почему он был под влиянием этих именно раввинов. Вот. И скажем, что произошло в 1242 году, произошел диспут между раввином Иохилем Парижским и Николаем Дониным. Николай Донин пожаловался папе римскому Григорию IX о антихристианских произведениях в Талмуде. И вот что Григорий IX написал. «Они, то есть евреи, как мы услышали, не удовлетворяются законом, который был передан Богом через Моисея в письменном виде, а они полностью игнорируют его и заявляют, что Бог передал другой закон, называемым Талмудом, или учение, которое передал Моисей устно». В этом диспуте Иохиль Парижский не смог доказать, что в Талмуде говорится речь и ведется речь о другом Иисусе. То есть в результате этого было сожжено 24 воза Талмудов в Франции. Это в 13 веке нашей эры. И дальше, уже в следующих веках, в Польше тоже было повторение сожжения. Недавно я прослушивал презентацию такой человека из Неемия Гордон. Он сам караим. Караим – это те люди, это маленькая секта в иудаизме, которая не признает Талмуд вообще. То есть, если мы сейчас все и в кипах, да, находимся, они кипы не носят. Почему? Потому что в Торе вы не найдете действительно, что кипу нужно носить. Это как бы мы все представляем, что это принадлежность к определенной нации или поддержка. Это более культурное. Но в Торе, но тем не менее, они носят цицит. Почему? Он как бы сделал такое общее правило. Он, когда он представлял свою книгу, очень интересная книга, я желаю вам почитать ее, называется «Greek Jesus versus Hebrew Yeshua». То есть он нашел вот такие вот несопоставления. Он достаточно, этот человек, он занимался переводом свитков Мертвого моря. И сам он, по-моему, имеет звание кандидата в Иерусалимском университете. И он вот такую мысль сказал, что мы принимаем Талмуд настолько, насколько он не противоречит Писанию. И я с ним вполне согласен. Вот. Поэтому как бы я вот такое маленькое отступление сделал, чтобы как бы дать понять, почему мы используем Талмуд как сорс. Итак, Талмуд говорит, что Пинхас – это Илья. Но почему он именно говорит, что это Илья? Если мы, скажем, сравним эту личность с другими героями веры, с другими героями Танаха, насколько мы можем найти параллели? И при исследовании я действительно нашел, что более всего, действительно, Пинхас похож на Илью. Но тут еще интересный вопрос идет, что Илья вообще в Священном Писании – это не только личность, а это как понятие, как образ. Почему? Потому что Иисус также говорит в Матфея 17 главе 11-13 стих о Илье. Ученики его спрашивают, помните, гора Преображения, Илья, Моисей, тоже интересно, что они двое явились. Ученики спрашивают, мы думали, что Моисей должен прийти после. Он говорит, Моисей уже, Илья должен прийти после. Иисус отвечает, Илья уже был. И они, дальше говорится, он указал на Иоанна Крестителя. То есть, Иисус говорит, что Иоанн Креститель, он тоже, как бы, типология или образ Ильи. Он был Ильей в свое время. И если еще дальше пойти, то даже в Откровении мы находим тоже образы, мы дальше скажем, с Ильи и также героев, которые окружают Ильи, не в совсем положительных, в частности, Изавель. Да? Мы помним нечестивую царицу Изавель. Ну, давайте подумаем, кто такой пророк Илья был, и на фоне этого мы поймем, что сделал Пинхас, и кто такой Пинхас, вот по этим характеристикам, вот мы этим займемся. Третье царство, 16 глава, 30 стих. О чем они нам говорят? Они нам говорят о новой эпохе в Израильском царстве. То есть, что получилось? Буквально за каких-то 300 лет, плюс-минус, за 300 лет, что получилось с Израилем. Я говорю, отсчитываю от Давида, в то время, когда принципы и категории праведности были на очень высоком уровне в израильском народе. Что получилось уже во время Ильи? В третьей книге царств мы читаем, что государственной религией стало идолопоклонство. В таких страшных формах автор показывает, как это идолопоклонство выражалось во время пророка Илии. То есть, под каждым ветвистым деревом производились оргии. То есть, все люди, которые отказались поклоняться Ваалу и были привержены к живому Богу, они были либо убиты, либо они убежали. И что мы находим? Что Илья воюет против пары Ахава и его жены Елизавели. Ахава – это израильский царь, и Елизавель – она дочь жреца из Тира Сидонского. То есть, вы понимаете, какое соединение? То есть, язычество стало официальной религией Израиля. Мы знаем, естественно, что были все убиты пророки Ваала, да, на горе Кармил. Теперь посмотрим на второго Илью, на Иоанна Крестителя. Иисус про него говорит, что не было больше пророка, чем Иоанн. И смотрите, какой парадокс. Если Илья был взят на небо, на огненной колеснице, то, к сожалению, уже и Иоанн Креститель, он плачевно закончил историю своей жизни. Опять почему? Потому что он осуждал царя Ирода и его жену. Опять вот эти вот, видите, вот эта вот связь мужчины и женщины, где вылезает как бы идолопоклонство, языческие нравы, именно вот эта личность, как Илья, он высказывает свое негодование и противостоит вот этому явлению. То есть мы что же видели тогда, мы видим сейчас опять. Но даже представьте себе, что во время присутствия Иисуса Христа, Сына Божия на земле, его двоюродного брата Иоанна обезглавливают. То есть вы видите, как вот история получается. И мы знаем, что когда ученики даже сказали Иисусу, Иисус сказал, что не было больше пророков в Израиле. И ничего не предпринял. То есть вот такая вот история. То есть, что же сделал Пинхас все-таки? Когда мы вот посмотрели вот эти все вот два примера с Ильи, он убил в зародыше. Он убил в зародыше то, что вылилось в полной форме во время Ахава, Изавелии и пророка Ильи. Вот это явление. То есть, вы понимаете, какие далеко идущие планы сатана преследовал, когда вот он пустил вот эту приманку для израильского народа. он прекратил фальсификацию правды. Теперь, мы только всего говорим рассуждаем на одном стихе из всей главы. Продолжаем. Что получает Пинхас в награждение за то, что он сделал, за свой героический подвиг? Завет мира. Завет мира, Тора говорит. Да? Какие мы заветы еще знаем в Священном Писании? Ну, в Эдемском саду, да, был завет первый дан людям. Завет Ноя, завет Авраама. Завет Давида, да, что царство не отойдет от его престола, престол не отойдет от его рода. Чем отличается завет Пинхаса от всех остальных заветов? В чем уникален? Ну, во-первых, конечно, нужно сказать, что ему дается священство, священство вечное. И опять Талмуд говорит то, что действительно его род священников продолжался до пророка Илии, и только на короткое время был прерван. Что означает, что он имел священство? Что это означает? Это означает то, что он был, как бы, если мы посмотрим на израильский народ, что это был распространитель, канал божественной информации всем остальным миром, всему остальному миру, то священник – это та личность, которая стояла уже непосредственно между небом и израильским народом. То есть, вы понимаете, это первое звено, которое связывало небо с землей. Почему? Потому что только единственный раз в году на Йом-Кипур священник, первосвященник мог зайти в отделение святых святых, и вот эта вот коммуникация происходила, но также и на ежедневном и уровне также происходила эта коммуникация. Это все хорошо, но мы можем спросить друг для друга, это всего лишь история. Что это говорит нам? Что это говорит нам, людям, которые живут в 21 веке? Когда Господь вдохновлял своего раба Моисея писать эти строки, естественно, он нас видел. Он знал, что мы будем жить в 21 веке, те проблемы, с которыми мы будем общаться. И, естественно, для нас тут что-то осталось. И какие-то перлы информации остались. Мы открываем первое послание апостола Павла Коринфянам. И 10 глава с 1 по 6 стих, он нам интересные вещи говорит. Он говорит, что эти люди, которые жили до нас далеко, они были для нас образами. Что такое образ? Это примеры. И это не простые примеры, а это именно те примеры, с которых мы можем черпать божественную силу. С чем мы сегодня боремся? Давайте прочитаем. Есть Священное Писание? Кто прочитает 1 Коринфянам 10:1-6? Давайте прочитаем. Да. То есть мы видим, что эти люди, эти все примеры для нас, это являются образы. И интересно, что если мы ежедневно изучаем Священное Писание, эти образы делаются частью нашей жизни. Посмотрите, даже вот я также хотел вам такой элемент сказать, когда Пинхас получил вот это вот родословное священство в благословение, доводилось бы вам когда-то встречать людей, которые потомственно являются священниками или раввинами? Мне приходилось. Как? И лично вам приходилось встречаться? Мне довелось, один человек, это мой преподаватель в семинарии, Ростислав Николаевич Волокославский. Наверное, он многим известен, но может не всем известно, что он в 16-м поколении, он православный священник. Также, да. Вы знаете, это заметно. Также у нас в Ванкувере, когда я ходил на уроки к рабби Дубровскому, вы понимаете, хотя эти люди, может быть, не совсем все правильно соблюдали, не совсем все правильно делают, но то, что из родословия в родословие им передается уважение к Всевышнему и правильная информация в том, кто был создан, как было создано. Вот эти даже basic, вот такие вот информация, с чем люди воспитываются и с чем эта семья идет, это откладывает неизгладимый отпечаток на этих людях. Вот это я только могу сказать. То есть мы видим, что Фенес по-русски или Пенхас на иврите, это личность, которая его и его семья должны были нести свет в будущее. Также, я не знаю, если вы, кто-то из нас, вас знает Исаака Ламеховича, бывшего преподавателя Заокской академии по ивриту. Он также в родословии равен. Также. Он сейчас находится, проживает в Соединенных Штатах. Итак, мы поняли, что эти образы, ну и что же нам с этими образами делать? Как мы можем применить опыт Пенхаса на своем ежедневном опыте и в своей ежедневной жизни? Я прочитаю, с вашего позволения, Ефесянам 6 глава, 12 стих и 14, и так дальше. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злой, и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истиною и облегшись в броню праведности, и обув ноги и готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. В завершении рассуждения о личности Пенхаса я хочу сказать, что, конечно же, мы не можем с вами взять буквальное оружие, физическое, и воевать. Но, как апостол Павел говорит, что мы должны очень тщательно подбирать оружие, потому что мы присутствуем по желанию или помимо нашего желания постоянно 24/7, как говорится, в духовной борьбе. С самим собой, с окружающим, с невидимым миром. Поэтому, завершая вот эту вот тему по поводу Пенхаса, я хочу сказать, что как практически это применить? На каждый случай жизни постарайтесь посмотреть с призмы Слова Божьего, потому что это наш меч. Вот чем мы только можем воевать. Это единственное наше спасение, единственный наш источник информации, которую мы можем черпать, потому что так легко в наше время столько влияний, столько идей и всего остального, что нам очень легко сделать какое-то поползновение вправо и влево. Поэтому будем держаться за якорь нашего Господа и за Его Слово. Еще, с вашего позволения, я скажу три момента с нашей главы еженедельной Пенхас. Это то, что говорится о детях Кораха, да, то, что эти дети не погибли, когда было восстание Кораха, вы помните, что эти восставшие, они пали под землю, их поглотила земля. То есть, опять мы видим, что дети не ответственны за грехи родителей, и мы читаем их псалмы до сих пор. Второй, хотел бы пункт еще упомянуть о том, что право женщин, да, мы видим, что как Моисей с прямого руководства и подсказки Всевышнего отдает женщинам такое же наследие в земле, как и мужчинам. То есть еще не было ни 8 марта в то время, ни прав феминизм и борьбы за прав женщины, но мы видим, что Господь в Торе показывает, что женщины имеют право на недвижимость такое же, как и мужчины. Вот. И в конце, конечно, печально чуть-чуть заканчивается эта глава в том, что Моисей умирает. Да? То есть Господь ему напоминает, что он должен подняться на гору Нева. Это на самом деле одна из гор, из, там целый хребет гор, на одну из гор, и умереть, так же, как его брат Аарон. И только Господь дал ему посмотреть на обетованную землю. Вот, много проповедей мы слышали в том, что на самом деле Господь ему лучше сделал. Я лично слышал несколько проповедей, потому что вместо того, чтобы он просто умер и лежал в земле, как апостол Иуда говорит нам, что он был воскрешен, потому что ангел, у них был аргумент, у них был спор с сатаной о теле Моисея. Опять проливается свет о том, что о вечности души, да, что для чего, если душа вечно существует, для чего нужно было тело Моисею. Тем не менее, мы знаем, что уже в Новом Завете Моисея видели ученики на горе Преображения. Интересно, опять Талмуд говорит, что про Моисея, что он, ну опять, как относись к нему, то ли это подсказка какого-то из авторов раввинистических, то ли на самом деле это было. Но Талмуд говорит такую интересную вещь, что когда Господь сказал Моисею распределить землю, у Моисея, который знал, насколько Господь милостивый и прощающий, ведь Господь столько простил раз израильский народ, вспомните, золотого тельца, и перепелов, и сколько Господь их прощал, он подумал, что Господь ему тоже простил. Может, Господь снимет ему эту вину и разрешит ему войти в обетованную землю. Но нет, Господь все-таки сказал однозначно, что Моисей должен умереть, и никто не знает, как Талмуд говорит, где эта могила находится, и где находится погребение Моисея. Но мы знаем, где он, что Моисей сейчас находится на небе с Господом, и будем ждать скорого пришествия нашего Господа Иисуса Христа, и с Его помощью тоже мы увидим Моисея и Илью на небе. Спасибо вам за хороший вечер. С Господом!